Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Литературу, которая является бесполезной тратой времени, иными словами, литературу, не приносящую духовного блага, необходимо отвергнуть. Человек не должен становиться профессиональным учителем для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Также человек не должен вовлекаться в споры. Также он не должен становиться на чью бы то ни было сторону или принимать прибежище в какой бы то ни было фракции. Комментарий Шилпапада. Человек, желающий развиваться в духовном понимании, должен быть в высшей степени осторожным и избегать чтения обычной литературы. Мир полон обычной литературы, которая создает ненужное возбуждение в уме. Такая литература, включая газеты, пьесы, романы и журналы, на самом деле не предназначена для продвижения в духовном знании. В действительности ее описывают как место, где наслаждаются вороны. Татвая самтиртхам. Любой человек, стоящий на пути развития духовного знания, должен отвергнуть подобную литературу. Более того, человеку не следует интересоваться заключениями различных логиков и философов. Конечно, тем, кто проповедует, иногда необходимо выдвигать аргументы против выводов оппонентов. Однако, насколько это возможно, необходимо избегать умонастроения спорщика. В этой связи Матхавачари говорит, прочитаю перевод, нет нужды принимать прибежище бесполезной литературы или интересоваться многочисленными так называемыми философиями и мыслителями, которые бесполезны для духовного развития. Также человек не должен принимать ученика только лишь из-за того, что так модно или ради популярности. Необходимо быть абсолютно равнодушным к этим так называемым шастрам, ни за, ни против них. Также не следует зарабатывать себе на жизнь, беря деньги за объяснение шастр. Саньяси всегда должен быть нейтральным и искать средства прогресса в духовной жизни, принимая полное прибежище у лотосных стоп Господа. Астреши саджета нападвиджета дживикам вада вадам стяджеттаркам. Литературу, которая является бесполезной тратой времени, иными словами, литературу, не приносящую духовного блага, необходимо отвергнуть. Человек не должен становиться профессиональным учителем для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Также человек не должен увлекаться в споры. Также он не должен становиться на чью бы то ни было сторону или принимать прибежище в какой бы то ни было фракции. Седьмая песня Шримад-Бхагаватам, 13 глава, текст 7, поведение совершенной личности. Так, в соответствии с шастрами, совершенная личность, отреченная личность, не привязанная к этому миру, это один из признаков совершенства. Мир состоит из гун материальной природы. Эти гуны связывают живое существо. Гуна также означает веревка. То, что держит живое существо в этом месте. Таким образом, называется привязанность. Гуна держит, но как она держит? Она держит, развивая в человеке определенный вкус к чувственному наслаждению. И человек сам стремится к гунам. Так же, как у любого живого существа есть своя пища, он стремится туда. Трудно изменить это, правда? У него есть вкус наслаждения языка, желудка, гениталиев. Вкусы могут быть разные, поскольку разные гуны, разные сочетания. Но каждый привязан к своему виду, роду наслаждений. Каждый ищет то, что необходимо для него в максимальной степени для удовлетворения чувств. Называется привязанность. Это зависит от того, каким типом чувств обладает живое существо. Такой вид привязанности будет. Но в целом картина одна и та же. Живое существо связано этими вкусами существования. И отсюда появляются различные виды желаний. Как наслаждаться в этом мире? Как эти вкусы усовершенствовать? Как манипулировать этими вкусами? Для этого используется материальный разум, тамаса будхи. Как лучше наслаждаться в этом мире? Поскольку есть эффект пресыщения, то необходимо правильно чередовать наслаждение. Иногда страдания, как это аскеза, они обостряют, освежают наслаждение чувств. Люди могут принять это также. Немножко пострадать, немножко аскезы для большего удовлетворения чувств. Они согласны? Если в будущем я смогу наслаждаться еще больше, я могу потерпеть, принять какую-то аскезу. Это материальный разум. И таким образом разум ищет чувственных наслаждений во внешнем мире, анализируя с помощью ума и чувств окружающую природу. Приятно или неприятно, насколько приятно. Люди делятся этим, насколько приятно общаться. Насколько приятно что-то слышать, насколько это неприятно, они постоянно говорят об этом, приятным и неприятным. Но никому не приходит в голову одна вещь. Усовершенствовать свои чувства. Все пытаются усовершенствовать окружающую природу, мир, для удобства этих чувств. Но не приходит в голову никому усовершенствовать именно чувства, именно очистить свое существование. Желания, ощущения, впечатления, самскары всевозможные. То есть человеческое существование проходит через самскары, через очистительные обряды. Процесс очищения. И что это означает? Что вкладывается в нечто чистое, нечто более могущее, нечто лучшее. И вытесняет низшее самскара. То есть то, что способно оставить какое-то глубокое впечатление. Как, например, свадьба. Это какое-то событие должно быть, правда? Что-то очень важное, нужно оставить впечатление на всю жизнь. Поэтому люди они собирают большие средства для того, чтобы отпраздновать этот день. Лучшие наряды, потому они хранят это всю жизнь. В каком платье была невеста или жених, костюм. Детям покажем. То есть, насколько это ценно, это священно считается. Очень сильное впечатление должно остаться на всю жизнь. И чтобы человек знал, что это имеет какое-то значение, чтобы он нес какую-то ответственность. И так есть самскары. Если человек не получает очистительных самскар, он не может развиваться. Если никогда не может получить какие-то благоприятных впечатлений, более глубоких, чем удовлетворение чувств, он не может развиваться, выйти за пределы этого опыта материального. Как, например, инициация, посвящение. Это самскара, это очень важная самскара. Фактически происходит смена тела. Уже другие чувства, другой разум, другой ум. Все начинает функционировать иначе. На другой платформе человек начинает действовать. И он даже сначала не замечает этого, поскольку, собственно говоря, с ним самим никаких перемен не происходит, но меняется тонкое тело. Меняются эти перемены, он не сразу может заметить сам. Но со стороны люди могут увидеть, что он стал более отреченным, отрезанным от желания чувственных наслаждений. Дикша называется, отрезает. Это то, что способно отрезать наше прошлое существование, эти впечатления, остановить их. Как будто это было не с нами. Это было, конечно, мы помним. Но это было в прошлой жизни, мы говорим. Это в этой жизни было. Но прошлая жизнь, при этом имеет в виду до инициации. Это как прошлая жизнь осталась. Конечно, всегда можно возобновить, вернуться к этому, безусловно. Но для этого нужно сменить вкусы. А чтобы вкусы сменились, необходимо совершить какие-то оскорбления. Тогда можно вернуться к старым вкусам. Но это сложно будет тому, кто уже изведал высший вкус. Проблема останется на всю жизнь. Поэтому это самскара очень большая ответственность. Принимать посвящение, принимать инициацию. Это означает, что мы даем обет не возвращаться снова к материальному существованию. До конца этих дней даем обеты. И мы должны их, конечно, выполнять, раз мы даем такие обеты. Это очень важная вещь. Затем происходит огненный обряд, мы даем обещание перед гуру, перед огнем, перед всеми преданными, перед Кришной, даем обеты, и что-то очень важное, это праздник, Собираются вайшнавы, все в гирляндах. Ученик постится до этого момента. Это самскара, впечатление остается на всю жизнь. Вот, это очень важно. Я получил посвящение духовного учителя. Я покажу своим детям и внукам покажу, что их отец, их дед, их прадед, он имел посвящение в цепи мечнической преемственности. И гуру дает лекцию в этот день, говоря, что получает ученик, объясняя, что он получает святое имя на самом деле. Но с ней значение, смысл дикши, харинама дикши. Что благодаря этому одному процессу воспевания можно уместить все нечистоты в сердце и достичь любви к Богу. И, как правило, в день инициации он говорит, что есть 10 оскорблений, которые нужно избегать всеми силами. Быть очень внимательным при воспевании, осторожным. И почему? Почему так? Поскольку это путь отречения. Путь отречения, он характерен одной вещью. Он не терпит того, чтобы человек оглядывался назад или тем более возвращался к старому. Называется падение. Это очень серьезный процесс. Как сказал Иисус Христос, он сказал, так же, как собака, она возвращается к своей блевотине, так же и человек, выслушавший божественное наставление, вернется к своей материальной жизни. Так он говорил об этом. Прабхупада говорил нечто сродни этому, поскольку в Ведах это написано. Он говорил, что если саньяси возвращается к семейной жизни, это равносильно тому, чтобы съесть свою блевотину. Это то же самое. Это очень трудная вещь для того, кто принял отреченный образ жизни. Поэтому здесь описывается жизнь совершенного человека, отреченного человека. И для того, чтобы не вернуться к чувственным наслаждениям, даются наставления, предписания, правила. Поскольку саньяси также имеет чувства, означает, он должен быть осторожным. Нам может показаться, что у саньяси нет чувств. Нет, у них есть чувства. Они тоже могут думать и переживать, и ощущать, получать впечатления определенные, безусловно. Их чувства под контролем, они с вами, или гос с вами. Таков их статус. Это статус, его нужно поддерживать. Если человек не поддерживает статус гос с вами, как же он будет называться гос с вами? Он должен поддерживать его с утра до ночи и всю ночь. Практически всегда, нитья, постоянно. Быть в этом статусе. Мы еще не в этом статусе. От нас не требуется таких слишком строгих правил, чтобы даже во сне контролировать чувства. Но на самом деле жизнь протекает даже во сне. Жизнь протекает даже когда мы спим, даже когда мы едим, даже когда мы думаем, не говоря уже о том, когда мы говорим и что-то делаем. Это все самскары. Иногда мы говорим и проживаем то, что мы говорим. Саньяси может так жить. Он может жить, просто говоря о Кришне. Потому что, говоря о Кришне, он проживает все, что он говорит. Это равносильно того, что видеть Кришну, общаться с Кришной. Для него это одно и то же. Но на грубой материальной платформе есть разница. Нет, это не одно и то же. Видеть Кришну, слышать о Кришне, кажется, не одно и то же. Но Прабхупада говорит одно и то же для саньяси. Поэтому фактически нет никаких предписаний для него. Работать он не должен. Поскольку работа нужна для людей, которые нуждаются в очищении. В очищении от желания, кармы, выгоды, для того, чтобы научиться более высокой жизни, жить в сознании Кришны. И на самом деле впечатление человек получает даже на уровне мысли, проживает. Такой человек, как описывается здесь. Мысль – очень могучное средство. Также оставляет глубочайшее впечатление, если ум под контролем. Если ум не под контролем, трудно надеяться, что наши мысли какие-то придут впечатления глубокие, откровения. Но иногда мы знаем, есть такое. Иногда во время больших киртанов, во время джапы или какое-то молитвенное состояние мы чувствуем откровение. Да, в уме происходит реализация. Йога, настоящая связь происходит там именно. Контакт там, включается эта духовная связь, именно там. Ум должен быть связан, йога, соединен. И иногда так происходит, что да, вот я чувствовал, сегодня я ощущал, мы думаем, что такое сознание Кришны. Ощущал, может быть, не больше секунды, но мне этого достаточно будет, чтобы прожить всю жизнь с этой памятью. Это контакт ума, да, и он очень редкий. И ради этого контакта, ради этой йоги человек оставляет все материальные привязанности. Ведь мы тоже к этому стремимся. Вся наша духовная жизнь состоит из каких-то маленьких кусочков откровений когда-то, и мы их помним и хотим новых. И ради этого мы отрекаемся от чего-то, принимаем посвящение, даем обеты, отказываемся. Материалисты не могут понять, поскольку не могут прожить в полном сознании даже одно мгновение. Бхагаватам говорится, что можно жить тысячу лет как дерево, но какой смысл? Ведь никакого опыта не дает такое существование. Ровным счетом никакого. Но если даже одно мгновение в сознании Кришны, начинается духовная жизнь. С этого момента уже все начинается, жизнь как таковая. Открывается возможность. И так мы должны знать, что совершенный человек, он отрекается от материи не потому, что он не любит материю. Нет. Он должен просто знать природу. Просто знание находится. Что значит, что есть материальная природа и духовная природа, и я отношусь к духовной природе. Поэтому я должен быть под контролем духовной природы. Почему речь идет о контроле? Даже великий госвами, нужно помнить, это не Бог. Даже гуру – это не Бог. Частым путаем душу и сверхдушу. Кто-то скажет, почему джива пришла в материальный мир? Ведь она же совершенна. Она совершенна с Богом. Она не является Богом. Нельзя путать эти вещи. Она, тем не менее, ограничена и не такая, как Бог. Нет, есть разница. Эта разница довольно существенная. Эту разницу мы постигаем именно в материальном мире, что в духовном мире эту разницу постичь трудно. Джива практически невидима, тогда как сверхдуша, она все заполняет собой. Есть огромная разница, гигантская разница. И таким образом, даже для тех, кто контролирует чувства, есть опасность попасть под влияние материальной природы. Материальная природа достаточно могущественна, чтобы повлиять на любое живое существо. Поэтому есть правило, например, для саньяси он не общается с женщинами, он даже не смотрит в ту сторону. Он даже на одежду не смотрит женщин, насколько это возможно. Почему такие правила? Если его чувства под контролем, зачем такие правила ограничения? Если его чувства под контролем, как Аренс, куда он смотрит, не чувство контролируется? Нет, правила эти существуют, поскольку всегда есть вероятность возбуждения ума, пропадает. Такова природа чувств их объектов. Они склонны связываться, соединяться. И что? Затем вкус. Называется гуна. Вот эта веревка. В форме вкуса петля затягивается. Этот вкус сохраняется. Это подобно тому, как человек попробовал наркотик. Известно, что есть большой риск стать наркоманом с 1-2 раз. Все. Он просто испробовал этот вкус. Это так же, как мальчики и девочки, им запрещают испытывать этот вкус взрослых до 16 лет. Интоксикации, другие вещи, противоположный пол, пытаются ограничить. Если они получат слишком рано этот вкус, развитие их закончится. Один ученый доказал это в Сибири. Он сделал интересное открытие. Он исследовал обезьян, как все биологи они исследуют, сравнивая с человеком обезьян, поскольку эти виды кажутся для них очень похожи. Хотя нет ничего общего на самом деле с точки зрения сознания, но что-то он пронаблюдал и открыл. И обезьяна, он живет примерно лет, может быть, 30 с лишним, ее век. Человек 60-70, в два раза больше. И через 2 года обезьяна становится взрослой особью, самостоятельно. Всего 2 года развития – это взрослая обезьяна. Человек нет, человек долго созревает. И он попытался установить цифру, где же, какую цифру принять за созревание в человеческой форме жизни. Какое количество лет? Остановился на 12 лет. 12 лет формируется человек до 12 лет. После 12 развивается то, что заложено уже. Это одно из его открытий. И не только это. На этой почве мы делаем еще одно открытие. Сейчас мы расскажем. Как связано с шастрами. Он сделал это заключение на основе одного примера. Где-то в Америке, возможно, даже вы слышали, поскольку случай был довольно шумный. В одной семье родилась девочка. Странная была семья, не буду вдаваться в подробности, но эту девочку никто не хотел. Ни мать, ни отец. Как в Кали-Югу это называется. Дети нежеланные. И не хотели воспитывать. Вообще не хотели ничего общего иметь с ней. Ее держали привязанной к ножке стола за веревку. За пояс привязывали, как собачку. Не разговаривали с ней. Не держали на руках, не играли. Не давали ей возможность развиваться. Кормили из миски какими-то молочными смесями. Все. До 12 лет. Вот эта цифра, 12 лет. Странная история, правда? Но так или иначе, это реальный факт. В какой-то момент заинтересовались и психологи, и полиция. И как-то все это открылось. И стали смотреть эту девочку, 12 лет. Она не умеет разговаривать. Она просто мычит и ведет себя странно. Нет человеческих даже чувств никаких. Они не развиты. Поскольку человек может развиваться только в атмосфере любви. Она не получала это. И тогда психологи попытались восстановить ее развитие. Какие-то усилия предприняли. Года полтора, может быть, или больше они пытались заниматься с ней, но они не добились ничего. Они добились ее развития до двухгодовалого ребенка, несколько слов и все, больше ничего. Невозможно, сказали. Остановилось развитие. И этот ученый берет этот пример и какие-то еще факты, что к 12 годам примерно начинает проявляться что? Сексуальное желание. То есть взрослая самостоятельная особь – это та особь, у которой проявлено сексуальное желание. Проявлено. Все, это взрослый. Развитие закончено. Значит, до 12 лет у человека есть возможность развития. После 12 уже нет такой возможности. Он будет развивать то, что заложено в нем до 12 лет. Значит, как важно. Какой интересный момент. Но что говорят часто на этот счет? Они говорят, что человек должен оставаться всю свою жизнь брамачарием. Лучше всего. Для духовного развития, чтобы оно не останавливалось, нужно сохранять, учиться брамачарию. И этому он учится, у человека сразу на первом же этапе своей жизни, до 20-25 лет. С детства дают, еще до 12 лет, с 5 лет дают гурукулу. И там именно этому он и учится. 20-25 лет он знает, как оставаться брамачарием при любых обстоятельствах, даже в семейной жизни. Как сохранять брамачарию. Это самая главная наука на самом деле. Именно для этого он изучает шастры, не для чего другого. Чтобы на практике потом применять и сохранять чистоту существования, контролировать чувства. Для чего? Появляется возможность духовного развития. Если человек живет 100 лет, он может 100 лет развиваться. Можете себе представить? Не 12 лет, нет. Но посмотрите внимательно, люди взрослые вокруг ходят. Это столица. Но они на уровне сознания детей остались. Не верите? Посмотрите, когда они состарятся, в кого они превратятся. Раджас уйдет, что останется? То же самое тамас останется. То, что не получили до 12 лет, то и останется. Много ли они могут получить за несколько лет существования? Весь их опыт жизни – это несколько лет существования. Все остальное – просто борьба за выживание, это не опыт. Так можно тысячу лет жить, как дерево, говорится, но какой опыт в этом положительный? Они просто приобретают отрицательный опыт. Гневаются, раздражаются, уходят из жизни со скорбью, так и не узнав, зачем же он здесь жил, с проклятиями. Такова реальность. Поэтому, говорит, человек совершенный тогда, когда он отрекается от чувственных наслаждений. У него появляется возможность духовного развития. Это саньяса. Брамачария – саньяса. Они примерно одинаковы внешне, очень похожи. Брамачария – это тоже саньяси. Но они еще не развили это сознание достаточно на уровне вкуса. Брамачария имеет вкус материальный еще. Даже он еще не проявленный может быть. Но, несомненно, позже он проявится. Брамачари может заметить, что у него есть также какие-то материальные желания. Обратиться к шастрам и найдет, что есть другие уклады жизни, и можно двигаться таким образом. Продолжается духовное развитие. Кто-то останется брамачарием на всю жизнь иногда, так тоже происходит. Сокращает очень сильно наше духовное развитие, сознание Кришны. Но если он будет имитировать, будет больше проблем. Так что нужно быть внимательным и разумным, не подражать, не имитировать, а быть самим собой. Все это описывается в шастрах. И здесь говорится об образе жизни саньяси. Поскольку он отречен, он имеет очень глубокое и обширное видение мира и людей. Ему открывается удивительное знание. Об этом говорил Мадхвачарья. Он сказал, сначала саньяса, потом знание. Вот таковы условия. Вы хотите говорить? Примите сначала саньясу, потом говорите. Ему отец это сказал на самом деле. Когда он пытался кого-то учить, будучи ребенком, его не слушали. Отец, почему меня не слушают? Я же говорю, повторяю то, что написано в шастрах. Для того, чтобы тебя слушали, ты должен стать великим саньяси, отреченным. Аскетом. Тогда будут слушать все, что ты говоришь. Каждое слово. И он принял саньясу в 12 лет. И таково было условие. Сначала саньяса, потом знание. Но Прабхупада, конечно, изменил это в Исконе. Он создал движение саньяси. Господь Чайтанья дал эту линию. Киба випра, киба няса, шудра, кинина, и Кришна, это твоя витая сия гуру. А ты можешь быть кем угодно. Саньяси или шудра, или браманом, или ученым, или грехастой. Ты должен просто знать науку о Кришне. И я тебя уполномачиваю, стань гуру, он сказал. Обращаясь к каждому, стань гуру. Я уполномачиваю любого, кто примет это наставление. Просто говори о Кришне. Услышал, повторяй. Услышал, говори. Все, что требуется. Это Искон. Это движение саньяси, Прабхупада сказал. Я создал движение саньяси, он сказал. Что все могут именно жить таким образом, проповедуя сознание Кришны. Тогда как в прошлые времена, нет, это сложно, потому что, представьте, самскары разные. Саньяси или грехаска, как можно сравнить вкус жизни грехаста или вкус жизни саньяси? Саньяси говорит, и он живет этим. Ему не нужно включать телевизор. Или получать какие-то дополнительные средства массовой информации, или какие-то развлекательные вещи, или слушать музыку. Нет необходимости, даже запрещается это все делать. Музыка в сердце должна звучать. Иначе какой же он саньяси? Он должен быть полон внутри себя. И носить эту полноту, он даже божество может с собой не возить. Поскольку божество в сердце. И он носит эту полноту и путешествует, и проповедует. Так он действует. Это саньяса, это отречение. Но если человек примет отреченный образ жизни, не достигнув этого сознания Кришны, полноты, он падет с этого уровня. Либо тогда он должен постоянно слушать духовного учителя и ходить за ним. Это его единственная обязанность, Прабхупада говорил. Если он рано преждевременно принимает саньясу, слушать. Сарамбам Бхаттачарья сказал так по отношению к Господу Чайтанье. Посмотрите, он танцует, поет. Бывает такое, сказал Сарамбам Бхаттачарья. Он молод, ему 24 года. Он принял саньясу. Представляете? Он очень красив, к тому же. И привлекателен. И теперь он не может совладать с чувствами. На него влияет музыка и пение, и он с ума сходит. А? Его чувства не под контролем. Если так дело дальше пойдет, ему трудно будет оставаться саньяси, он должен выслушать веданту от меня. Должен слушать меня. Наполниться веданта сутрой, браманом. Я научу его. Потому что это был учитель всех, гуру, Сарамбам Бхаттачарья. Приводите его сюда, я дам ему понимание веданта сутры. Спутники Господа Чайтанья говорили, Сарамбама, ты не очень проницательный, ты не понимаешь, кто это аватар. Ну, много аватар, мы слышали, видели. Но все они потом падают, так что приводите этого молодого саньяси сюда ко мне. Господь Чайтанья пришел. Сарамбама Бхаттачарья оценил его красоту, его достояние. Он подумал, да, ему просто не хватает знания о брамане, и больше, и больше. Все остальное прекрасно. Но хорошие данные есть. Я помогу этому молодому человеку. И так я буду объяснять веданту, сказал он. 7 дней он говорил без перерыва. Но он давал им персональное толкование. То есть он говорил, что на самом деле чувств нет. Это иллюзия. Держи их под контролем. Необходимо так говорить, если держать чувства под контролем. Но сказать, чувств нет, это все иллюзия просто. Обман. Не привлекайся, не оценивай ничего. Не смотри ни на плохое, ни на хорошее, не существует таких понятий. Приятных, неприятных и так далее. Итак, ум может уравновеситься благодаря такому слушанию. И Сарамбама он знал, как это все преподать. Поскольку сам он практически достиг этого сознания. И Господь Чайтанья, поскольку он был верховной личностью Бога, он, конечно, обладал чувствами и формой, был прямо находился перед Сарамбамой. Но поскольку Сарамбама говорил, что нет чувств, нет ума, он сидел молча, не беспокоясь ни о чем. Больше не пел, не танцевал, он просто сидел, никуда не смотрел. Не говорил ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо, ни джая, ни то, ни это. И Сарамбама стал выходить из себя. Но он сидит, непонятно, о чем он думает. Никак не реагирует. На 7-й день не выдержал. Кришна Чайтанья. Ты постоянно молчишь. Тебе нравятся мои комментарии? Я не понимаю. Мне нравится Веданта Сутра, сказал Господь Читания. Но твои комментарии затемняют смысл истины. Это был шок для Сарвабхаумы человека. Был такой удар. Это великий ученый был. У него была большая школа. Ведантист. В пожилых годах уже. 24-летний юнец. Принял саньясу, возгордился, представьте. Так, бывает, если слишком молодой человек принимает саньясу, он, естественно, будет немножко гордиться. Прабхупада предупреждал, говорит, не слишком гордитесь, что вы приняли саньясу. Будут проблемы. И Сарвабхаума подумал, вот, пожалуйста, вот пример. Даже выслушав Веданта Сутру, смотрите, ложный голос, его невозможно разбить, а? Но он был просто в гневе. Может быть, ты лучше объяснишь все это, а? Может быть, тебе дать слово, на самом деле? Я готов послушать, на самом деле. Ученики, они зрительно улыбались. Да, мы хотим послушать, давай. Кто может лучше говорить Сарвабхаума в Бхаттачарье? Кто? Нет такого человека, сам царь Арис его лично знает, приглашает к себе на обед. И Господь Читания дал прямой смысл веданты, не интерпретируя вообще ничего, очень просто. Никаких толкований вообще не давал, просто прямой смысл веданты раскрыл. И это никогда не приходило в голову Сарвабхаума Бхаттачарье, что можно так объяснить веданту. Нет, просто прямой смысл. Как Кришна говорит, Сарва Дхарма Паритяджа Мамакам Шаранам Раджа, вот так нужно и понимать, оставь все, предайся Кришне, все. Не так, что не Кришне нужно предаться, а поймите правильно, а чему-то нерожденному в Кришне и начинают все это объяснять и спекулировать. Итак, прямой смысл, они даже на него не обращают внимания. Когда Господь Читания объяснил прямой смысл веданты, Сарвабхаума понял, что он не может больше ни говорить, ни чувствовать, ни слышать, ни существовать, ни умереть. Кажется, он впал в Брахман какой-то. Растворился в Брахмане как будто. Он просто был как будто парализован. Он не мог даже ни одного слова высказать. И Господь Читания сказал, ну, дорогой Сарвабхаума, ну, отдохни, сейчас не обязательно что-то говорить. Но он коснулся его просто плеча. Просто подумай немного, и он коснулся плеча. И Господь Читания дал ему понимание бхакти. И Сарвабхаума Бхаттачарья, этот пожилой человек, превратился в ребенка, который прыгал, смеялся, танцевал. Так же, как Господь Читания он стал делать. Ну ладно, молодой саньяси танцует, можно понять. Но старик куда? Люди не всегда это понимали. Потому что иногда его эмоции выходили за рамки обычных представлений. Что они вытворяли, когда купались в кундах с адвайтачарьей. Даже Господь Читания говорил, Сарвабхаума, ну ты все-таки пожилой человек, будь немножко степени себе, люди смотрят. То есть мы должны знать, что хотя саньяси контролирует свои чувства, его чувства более развиты, чем любого другого человека. Более глубоки его чувства. Его чувства становятся проводниками трансцендентного знания. Но материальные чувства должны уснуть. Должны забыть об этом. То есть тело так же фактически как мертвое. И когда мы смотрим внимательно на саньяси, на духовного учителя, мы видим, что тело его практически мертвое. Мы отличаем эту вещь. Мы видим, вот тело, а гуру там в теле сейчас. Мы просто, наблюдая за его поведением и слушая, можем увидеть это. Эту разницу, сколько гуру он учит таким образом. Прямо перед глазами можно видеть все. Как Прабхупада воспевал баджаны, посмотрите фотографии, как он поет баджаны. У него такое выражение лица, что это последняя минута его жизни. Он весь погружен в баджан, полностью. Какая глубина, какое погружение. Это саньяса. Вот для чего принимает саньяса. Не для того, чтобы потом использовать все это в мирских целях. Тут предупреждается. Не делать этого. Можно писать удивительные книги потом. Можно говорить удивительные вещи, получать удивительную выгоду. Небольшой компромисс, но чуть-чуть. У вас будут миллионы последователей. Миллионы последователей. Прабхупада сказал 4 принципа. И половина последователей сразу растворилась куда-то. Потом пришел Ален Гинзберг и сказал, с вами же, так нельзя. У вас так никого не будет. Ну. Насчет 4 принципа я хотел с вами поговорить. Там нужно чуть-чуть смягчить. У вас будут миллионы последователей. Прабхупада сказал, нам не нужны миллионы неискренних людей. Мне нужен один чистый преданный, сказал Прабхупада. Больше никто не нужен. Одного достаточно будет чистого преданного. Зачем миллионы неискренних людей? Прабхупада не шел на компромиссы. Его это не интересовало количество последователей. И когда мы даем в институтах эти программы, то много людей интересуются, сбежится полинститута иногда. Если интересная какая-то лекция начинается, и там сбежится много народу. Но как только вы скажете о регулирующих принципах, все уйдут, останется немного. Очень многие останутся. То есть в последователях нет проблемы, но здесь предупреждается, быть осторожным. Не действуй таким образом. То есть мы не должны затемнять истинный смысл сознания Кришны. Вот есть четыре принципа, и их не три. И не три с половиной, а четыре. Все, Прабхупада сделал так. В Москве была группа в университете, третий курс, не помню, может быть, психологи. Интересная группа. И 2 часа мы с ними говорили, с большим интересом они все записывали. И потом они сказали, а почему? Мы первый раз вообще это все слышим. Вы вообще преподаете в институтах? Программа есть какая-то? Я сказал, ну, на самом деле не все так хорошо, как вы думаете. Я просто вам не все сказал. Они были очень удивлены. Да? А что же нам не сказали? Я не сказал вам еще 4 вещи. Если я их скажу, вы отвергнете все, что я до этого говорил. Я их заинтриговал таким образом. Они очень заинтересовались, что же за 4 вещи. Нет, говорите. Так вы же все отвергнете. Нет, мы не отвергнем, мы обещаем. Ну ладно, хорошо. Ну раз вы обещаете, только по этой причине. Я скажу. Но только вам, никому не говорите. Они очень были, взяли ручки. Что-то секретное, очень таинственное. Так вот, первая вещь, это 4 отказа, запрета есть. Первая вещь, от чего нужно отказаться, это мясо, рыба, яйца. Нет проблем, они записали. Можно быть вегетарианцем, мы знаем. Вегетарианцы не умирают с голоду, все хорошо. Сами все аргументы нашли. Второй принцип. Тишина была. Интоксикации. Алкоголь, сигареты, наркотики, даже чай, кофе. Ну, мы знаем, можно жить и без этого, да. Конечно, надо принять нормально. Азартные денежные махинации. О, нет проблем, все записали. Теперь, говорю, держитесь крепче. Главный принцип. Тишина была гробовая просто. Незаконный секс нужно отвергнуть. Все положили ручки сразу же. И лез рук. И все в унисон спросили один и тот же вопрос. А что такое незаконный секс и что такое законный секс? Давайте разберемся с этим. И вы себе представить не можете. Мы 2 часа до этого говорили. И мы еще об этом говорили еще 1,5 часа. Это была самая важная тема в жизни человека. Что же такое этот незаконный секс? А что такое законный секс? Как же все-таки им пользоваться? Вот центр существования. Вкус здесь заложен. Самскара, вот она. Как ее выкорчевать? Непростое дело. Это практически корень существования. И что касается корня, болезненно. Это непростая вещь. Поэтому процесс постепенный. Понемногу мы должны принимать внутрь сознания Кришны. Внутрь. Внутрь означает, мы должны применить что-то на практике. Если мы не примем внутрь, лекарства не подействуют. Это не наружное лекарство, а внутреннее. Не просто внешне прийти или внешне пойду, как приятное времяпровождение, Прабхупада говорит. Есть такие люди, думают, это приятное времяпровождение, говорить о духовности, о том, о сём. Но вернуться потом снова к старому. Нет, что-то должно остаться внутри, какие-то перемены должны быть. И постепенно, шаг за шагом, можно изменить все свое существование, очистить. Течение жизни. В страсти, однако, нам кажется, что это можно сделать быстрее. Когда-то я думал, что я уже вхожу в раса танец. Через 1,5 года, может быть, сознание Кришны, еще до инициации. Ну, вот сразу после инициации я могу уже понять расу какую-то. И не только я, и все так думали тогда, в то время. Тогда помню, на инициацию сдавали тесты преданные. И один из вопросов был на инициацию, тест, какие ваши отношения с Кришной? Есть у вас такой же? Вот тогда ввели этот тест. И одна маджа написала супружеские. Я ее вызывал, говорю, ну как же так, ну вы же все-таки не первый день сознания Кришны. Ну стали с ней как-то обсуждать хорошее, вроде преданное, но почему так пишете? Ну так может показаться вначале из-за страсти. Ой, ну только один шаг, и я в сознании Кришны. В любой момент я успею это сделать. Но что будет потом? Потом человек будет думать, я всю жизнь свою напрасно прожил. И сейчас у меня времени практически нет и возможностей. Я все потерял уже. Батюна Такур так поет. Я потерял все свои шансы. У меня одна только надежда на тебя. Я уже не могу. Я потерял все. Просто твоя милость меня спасет. Больше ничего уже меня не спасет. Это сознание Кришны. Но страсть, ну я могу так, могу так, могу ходить на Бхагавата, могу не ходить на Бхагавата, могу восстановить в любой момент, когда захочу, я могу, я хозяин. Хозяин. Это десятое, это платформа всех этих оскорблений. Хозяин, обладатель. Но на самом деле я слуга. И слуга получает сейчас очень ценный инструмент, человеческое тело. От этого будет много зависеть в будущем. Поскольку мы сейчас живем на этом уровне, который называется поле деятельности. Все зарабатывается здесь. Будущее определяется этой жизнью. Жизнь коротка. В этом есть преимущество. Коротка, но можно заработать карму. Любую. За это короткое время. За это короткое время можно осознать Кришну и уйти в духовный мир. За это короткое время можно подняться на райские планеты. За это короткое время можно спуститься в ад. Что угодно. Но когда карма кончается, мы снова приходим сюда. И снова зарабатываем. Кто-то работает, получает деньги. Раз в год едет в отпуск, правда? Какие-то хорошие места обычно. Если денег достаточно, он может, конечно, себе позволить поехать на побережье куда-нибудь. Черное море, тут недалеко. Но деньги кончатся, куда он вернется? Снова на работу. Таким образом, это поле деятельности. И здесь жизнь без правил и предписаний запрещена. Так же, как на работу мы ходим. На работе правила предписания. Можем ли мы на работе вдруг начать чувственное наслаждение? Обидеть начальнику, сегодня у меня, я чувствую выходной, значит, чувствую. Ко мне пришло откровение, я просто чувствую, что сегодня нужно погулять, просто праздник будет устроить. Нет, простите, с какой стати вы решили такие вещи? Все регламентировано, праздники в определенные дни, выходные в определенные дни, рабочий день от и до, и вы должны быть здесь. Это не райские планеты. И не адские планеты, нет. Это не тюрьма, нет. Это просто ваши обязанности, свободного гражданина. И здесь вы зарабатываете на свое существование, а в отпуск можете ехать куда хотите. Но если вы не выполняете свои обязанности, вы потеряете все. И работу, и деньги, и право на отпуск, и право на отдых, и право на жилье, и все остальное. Смотрите. То есть нужно быть очень внимательным, поскольку это поле деятельности, это место, где мы зарабатываем. И это место не предназначено для чувственных наслаждений. Немного, по праздникам. И даже в праздники упастимся, правда? Таким образом, аскеза становится в основе человеческого существования. Это написано в Бхагаватам, что человеческое тело не должно использоваться для чувственных наслаждений. Запрещено. Запрещено. Это деградация. Аскеза означает во всех отношениях. Брамачария прежде всего. Контроль языка, желудка, гениталиев. Ум, речь, гнев. Тонкое тело. Также должно быть под контролем. Но это невозможно не в сознании Кришны. Там нужно уйти в горы, никого не видеть, никого не слышать. Как Риша Ширинги воспитывался в лесу. Он никогда не видел противоположного пола, даже животных не видел противоположного пола. Отец его так устроил. Он хотел воспитать самого чистого человека, и он добился этого. И даже если в ашрам приходили тигры, это не были тигрицы, а только тигры. Риша Ширинги вообще не знал, что есть какой-то другой пол, другой вид жизни. Он думал, все мужчины. Вот у меня есть отец, а мать его никогда не видел, и я от отца произошел каким-то образом. Такой был опыт его жизни. Но возможно ли это сейчас? Даже в то время были проблемы этого, и решительники все-таки они как-то привлекли. Женщины какие-то нашлись, там привлекли его. Итак, материальный мир – это скверно. Если мы получаем, возможно, чувство наслаждения в обмен, сознание оскверняется. В этом ее недостаток. Да, наслаждение, кажется, есть. Что плохого? Но проблема в том, что сознание оскверняется с каждым кусочком пищи, не предложенной Кришне, например. С каждым звуком и танцем оно оскверняется сексуальным желанием. Это скверно называется. Это место скверное. Демоны украли у Индры стадо коров. Божественные коровы. Дают молоко удивительное. Срок жизни продлевают, здоровье, долголетие и так далее. Знание развивается. Божественные коровы. Демоны украли стадо и спрятали в горе. Внутри. Жили в каких-то неприступных местах, и Индра искал, не мог найти, где же эти демоны, где же эти коровы. Полубоги помогали, кто не нашел. Тогда Индра позвал: «Сарама, иди сюда!» Собака его личная, божественная собака. Она прибежала. «Ищи, Сарама, коровы. Где коровы?» И Сарама, этот божественный нюх, почувствовала, вот где-то здесь за горной цепью перемахнула. Точно, увидела эту гору, принюхалась, коровы там. А эти демоны ходят вокруг, вооруженные. «Верните коров», — сказал Сарама Индри. «Я вижу, они здесь». «Да нет никаких коров, Сарама». «Вообще, кто такой твой Индра?» «Мой Индра? Это царь полубогов, он враг демонов. Он очень могущественный. Вы бы так не разговаривали с ним, как со мной. Верните коров, по-хорошему, иначе он придет сюда». «А что, хороший этот человек твой Индра? Действительно хороший, ты ему служишь? Так пусть приходит к нам, будет нашим другом. Пусть спасет наших коров этих». Хитрый очень. Они ищут возможность как-то, какие-то желания проверяют в этой Сарамы. Демоны так действуют. «Индру, вы не сможете обмануть», — сказала Сарама, обвести в руку пальцы. «Не пытайтесь хитрить со мной. Индра скорее вас обманет». «Ну, хорошо. Коровы здесь действительно. Но только кто же их отдаст без боя? Мы вооружены хорошо, и мы не слабые люди. Мы очень мужественны, наша природа демонов, мы любим сражаться. Пусть приходит твой Индра». «А вообще, зачем тебе возвращаться к Индре, Сарама? Разве здесь плохо? Оставайся, мы тебе дадим оклад, должность, все, что нужно. Ничего не будешь делать, будешь просто получать молоко от этих коров. Может быть, что-то ты хочешь, ты скажи, мы выполним твое желание». И Сарама, это материальное желание, проснулись у нее. Молоко коров. Индра не очень позволял пить это молоко. А тут есть возможность. Сказал: «Да, я бы хотел этого молочка попить». «Нет проблем». Они пошли, подоили, принесли. Но это было молоко уже от демонов. Это не просто было божественное молоко, оно было осквернено. Демонское молоко. И Сарама выпила. Он сказал: «О, спасибо». И вернулась к Индре. «Сарама, нашла коров?» «Нет». «Везде искал, нет коров?» Индра посмотрел внимательно и все понял. И пнул ногой, эту собаку. И она изрыгнула это молоко. Что такое? Наваждение какое-то. «Нашла, нашла, там коровы». Саньяси ничего не просит. Браман тоже ничего не просит. Он просит подаяние, но он не просит. А на самом деле он просит подаяние для поддержания жизни, не больше. Ничего не просит, просто что ему нравится. Нет, никогда не опустится до такого уровня. Никогда не пойдет в зависимость ни от кого. Как же можно жить так, при таких вот, в таком образе жизни? Это кажется невозможным. Ничего не просить, ни с кем не спорить, не зарабатывать себе на жизнь, не обучать никого. Это кажется невозможным. Давайте попробуем хотя бы 2 дня прожить так. Голодная смерть грозит, кажется, каждому из нас. Но саньяси не умирает. Почему? Кришна заботится о нем. «Все», — говорит Бхактивинода Тхакур, — «теперь ты заботишься об этом теле. Я уже больше не могу. У меня нет материальных желаний. Если ты хочешь, я могу умереть сейчас, а могу жить. Это от тебя зависит». «Шривас, как ты живешь?» — спросил Господь Читания. «Ты же семейный человек. У тебя семья большая. Но я не видел, чтобы ты работал где-нибудь. Ты живешь как саньяси, странно. У тебя намахаты каждый день, пищу раздаешь помногу, откуда ты все берешь?» «А у меня свой принцип жизни», — сказал Шривас. «Раз, два, три и все». «Что это такое? Объясни мне. Раз, два, три и все. Если день нет пищи, 2 нет пищи, 3 я отоплюсь в Ганге и все. Все проблемы решены». Значит, такова воля Господа. И Господь Читай сидел перед ним и слушал все это. Сказал: «Шривас, что ты за человек такой? Таких людей же не бывает». «Но я тебе скажу, Шривас, что скорее Маха Лакшми пойдет по миру с протянутой рукой, чем тебе нечего есть будет». И что сделал Господь Читания? Он пошел к другому преданному, который мог очень хорошо делать всякие материальные дела, зарабатывать, фестивали организовывал. и сказал: послушай, Шривас, у него нет денег, и он не способен зарабатывать, позаботься о нем. Сам Господь Читание это сделал. И так Бхактивинода Тхакур говорит: теперь это все твое, я не могу об этом позаботиться больше, нет таких желаний больше. Ты забрал у меня все это, теперь ты поддерживай все это тело. А меня держи как собаку на цепи около своего дома, я готов. Вот и все. Будет лай на твоих рогов будет. Остатки пищи приносите, я буду лизать их с большим наслаждением. Итак, такое смирение, оно должно быть у отреченного человека. Если не будет такого смирения, что же произойдет? Почему так мало он подумает? Что эти люди не понимают, что ли? Что мне нужно больше? Как я так проживу? Я же принял саньясу, вы что, не понимаете? Он начнет требовать что-то, но это противоречит принципам духовной жизни. Человек не должен ничего требовать, ни от кого. Он должен зависеть от Кришны научиться. Рагунат Дас Госвами принял саньясу. Люди бы уже этим были шокированы, удивлены, потому что он из очень богатой семьи, мультимиллионер отец. Он принял саньясу в молодые годы, красивая жена, у него такие деньги, состояние, он отрекся от всего этого, Боже. Все шумело вокруг, все обсуждали. Рагунат Дас Госвами, представьте, что сделал. Где он теперь? Сидит там, на дороге, просит подаяние. Если что-то дадут, он берет, если нет, он уходит смиренно. И все смотрели, приходили, точно это он. А что думал Рагунат Дас Госвами? Что я тут сижу? Что я тут сижу, спрашиваю подаяние. И думаю при этом, вот человек дал подаяние хороший, не дал плохой. Нет, я ухожу. Он уже не сидит там, не просит подаяния, говорили люди. Он уже даже от этого отрекся. А как же он поддерживает жизнь? Он идет туда, где просад Джаганатхи каждый день раздают. Он берет что-то немного и все. Еще больше люди стали шуметь. Такое отречение. Но что думал Рагунат Дас Госвами? Что я сюда прихожу, как в столовую бесплатную? Я привязался к этому месту. Ни на шаг не могу уйти. Тут меня кормят. И ушел вообще за пределы города. Что же он теперь ест, никто не знает. Как он живет, понятия не имеет. А он просто в отбросы что-то находит, вообще никому не нужное, кто вообще никому ничего не дает. Находит какой-то рис пропавший, промывает его, эту слизь, и то, что остается в горсти, он съедает немного все. И думает о Кришне. И в полностью удовлетворен при этом. Кришна так милостив, так много всего есть просто. Просто не надо, не надо же ничего просить. Оказывается, он так заботится обо мне. И однажды он так промывал рис со слезами на глазах. Там Господь Читание появился. А ты вор, сказал Господь Читание. Ты уже который день все это ешь, и мне не предлагаешь даже. Ну как я могу тебе это предложить? Это же нельзя предлагать. Нет, ты уже мне предлагать это. Он выхватил, стал есть вместе с ним. Так живет саньяси. Он живет вместе с Господом. Для него это все имеет сладкий вкус. Все наполнено трансцендентным блаженством. Все, что он принимая все, что он думает, все, что он видит, все, что он говорит. Все должно быть духовным. Иначе как он будет себя поддерживать? Он скажет, разве это можно есть? Что вообще принесли сюда? Нет, гуру имеет право так говорить, чтобы научить учеников. Это уже другая тема. Но сегодня мы говорим просто об отречении, о сознании Кришны как таковом. Как это описывается в шастрах. Наше время истекло, Хари Кришна. Мы продолжим завтра. Может быть, пару вопросов.
Вы говорили о том, что саньяси поблизости имеют эти очищенные чувства. И еще упоминали о моменте то, что материальная природа, она действует так, что при взаимодействии чувств с ней получается вкус. И вы говорили, что в саньяси тоже так невозможно. То есть,
вы хотите узнать, как это происходит именно?
Я хочу понять, почему это происходит. То есть, как бы противоречие небольшое.
Кажется, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Противоречия нет, потому что чувства остаются у саньяси тоже. Кришна об этом говорит Арджуне. Это скрытый диалог. Арджуна, в принципе, то же самое спрашивает. И там Кришна говорит в том месте, что лучше быть честным домохозяином, чем притворяться отреченным. Потому что такое притворство, оно быстро кончится. Поскольку у саньяси есть чувства, и чувства увлекут его, если он не контролирует эти чувства. Можно привести пример. Можно привести пример Юдхиштхиры. Может быть, не всегда уместно говорить об этом. Потому что иногда можно неправильно это все понять. Но Юдхиштхира с Кришной он беседовал. И Кришна спросил его однажды, по-дружески: «Юдхиштхира, у вас такая молодая мать, Кунти, она не стареет по благословению Дурвасы. И до сих пор, как 16 лет, очень красивая, молодая, юная. Ты не испытываешь никаких чувств вожделения к ней, когда общаешься с ней?» Кришна спрашивает: «А что, говорит, Юдхиштхира?» «Да, я чувствую привлекательность». Не поймите это неправильно. Это совсем не то вожделение, о котором мы думаем. Но есть разные формы этого. И что ж ты делаешь? Ничего. Ничего не делаю. Просто вижу это. Мы бы назвали это, знаете как? Нашими терминами, скажем, мирскими терминами. Это что-то вроде ценителя искусства очень высокого. Что это такое? Человека, знающего толк в этих красоте и гармонии. Это очень тонкие проявления. Но даже это увлечет, может ум увлечь. В какой-то момент такой человек может подумать: это Радха. Я вижу, это Радха. А я Кришна. Вы слышали о таком? Вы не слышали еще о таком? Но вы можете об этом еще услышать. Я думаю, у нас еще опыт будет богатый. В Исконе большой опыт разных вещей. Вы можете услышать. Я знаю таких людей до сих пор, которые так именно думают. Одна ученица одного гуру, она так думает, что гуру – это Кришна, а она Радхарани. И она ведет себя соответственно, вы даже можете быть сбитым с толку, общаясь с ней. От нее исходит какая-то удивительная сила. Таков ум, он очень силен. Она впадает в какую-то реальность другую. И она стала говорить преданным об этом, и преданные, конечно же, стали ее критиковать, отвергать. Она говорит: вы не понимаете, что мой гуру Махарадж – это сам Кришна. А я Радхарани, просто экспансии. А Чайтанья-чанда Нарадаму, он все знает, но никому не говорит. Видите, как все это? Воображение очень сильно. Это чувства, вот они. В определенном возрасте можно так подумать. То есть так может наложиться наша материальная природа на это, тонким образом. Ну и что, у преданных нет уж такого грубого какого-то вожделения, мы не замечаем этого. Нет, это контролируется, но тонкие вещи присутствуют. Могут. Связанными как бы с духовной как будто жизнью. Вообще есть 7 уровней любви, я слышал. Самый низший уровень любви, это для женщин описывается, это уровень Камы. Кама и его жена, Рати, по-моему, ее зовут. Это вспышки страсти, потом они гаснут. Это самый низкий уровень любви. Выше этого есть уровень Индры, насколько я помню. Нам Индра, он абсолютный господин, а Шачи – это рабыня его. Полное подчинение. В настоящий момент считается с уровня Ямараджа, где любовь преодолевает смерть даже. То есть люди не могут жить друг без друга, если кто-то умирает, другой тоже умрет. Это выше, но еще выше есть. Уровень Брахмы, где есть платонические отношения, полностью чистые, но они вместе для духовного развития. Это все еще материальная платформа отношений. Но это называется любовью также. Уровни любви. То есть это кама и према. Между ними есть градации. По сути, это одна сила, но есть градации между ними. И выше этого любовь Лакшми к Нараяне, где она унижается до его стоп, и так она проникает в его сердце. И больше ничего не требует вообще. Никаких требований. Абсолютное предание, служение. Но так она все и получает. Она становится Лакшми, богиней удачи. Но на самом высоком уровне и чистом уровне находится любовь Радхарани к Кришне. Любовь всепроникающая, основа для всех отношений, проникает во все миры. Служит основой всему. И мы хотим достичь этого уровня. Радха и Кришна – это эталон чистоты. Это высочайший стандарт бхакти. Все остальное в сравнении с этим не так возвышено. Иногда преданные ругают, говорят, что в материальном мире нет любви и так далее. Люди не могут слушать слишком резкие слова. Но потому что преданные сравнивают это все с эталоном Рады и Кришны. Только по этой причине. Если кто-то мог понять хотя бы немного, хоть крупицу этих отношений, как Господь Чайтанья беседовал с Раманой Дараем именно об этом, о чем они и говорили, Господь Чайтанья требовал выше, 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 пока они не пришли к Раде и Кришне. А затем Господь Чайтанья сошел с ума просто. И на что бы он, чтобы он ни спрашивал, Рамана Дарая говорил, Рада и Кришна, что выше совершенства, Рада и Кришна, о чем нужно думать, о Рада и Кришне. О чем они спрашивают, Рада и Кришна, Рада и Кришна, Рада и Кришна. Теперь ты все правильно понял, сказал Господь Чайтанья. Но никому не говори об этом, люди подумают, что ты сумасшедший. Они беседовали долгое время, была очень философская беседа. Она записана в Чайтанья Чаритамрите. Ну, Господь Чайтанья показал, в чем же заключается смысл саньясы, в том, чтобы думать о Раде Кришне. Все, вопросов нет? Есть? Пожалуйста.
Вот из всего того, что вы говорили, это просто для себя понял, что вот необходимо для меня, например, как для неофита, поддерживать хоть какой-то уровень для начала, как бы. Отреченности, то есть держать ум под контролем чувства. А как вот каким образом получать вдохновение на это? То есть, например, вот когда рядом кого нету исполнили.
Вы правильно говорите, что для нас, как для неофитов, это самое важное общаться с преданными, более продвинутыми. Это главный принцип. Если нет рядом таких преданных, вы можете испытать некоторую трудность. Так? Пока их наставления не проникнут в ваше сердце. Но как только наставления старших, духовного учителя, старшего вайшнава проникнут в сердце, вы не будете одиноки. Никогда не почувствуете одиночество. Физическое присутствие помогает нам. Рядом вайшнав, и я под контролем. Очень хорошо. Но если так будет всегда продолжаться, я лишусь инициативы. Я буду марионеткой. Но мне нужно же применять свой разум. Поэтому также важно действовать правильно, и это когда вайшнава отсутствует физически. Как? Разум принимает наставления. Помещает в сердце. Меня контролирует их наставление. Книги Шрилы Прабхупады, процесс, класс Бхагаватам, утренние программы и так далее. Или работа, чтобы я жертвовал плоды тоже. Все это контролирует мое сознание. Hare Krishna. Shila Prabhupada ki jai.